Рассказ из сборника фантастики «Маяки».
Он пришел к доктору Павлову на прием, как у медиков говорят, с улицы. То есть без предварительной записи и без направления от участкового врача. На вид посетителю можно было дать и 40, и 50, и даже все 60 лет. Есть такая категория людей без возраста. Они давно вышли из молодости, но забыли, что существует старость.
На что жалуетесь?
Сердце пошаливает, ноги болят, суставы в основном.
Павлов посмотрел на его изрядно стоптанные ботинки, на чистый, но далеко не новый костюм, слегка обветренное лицо.
Много ходить приходится?
Ну, служба такая.
А если на машине?
Так ведь я с людьми работаю.
Доктор снял ему кардиограмму, провел терапевтический осмотр. Результаты не обрадовали. Застарелые рубцы на сердце, хронический обструктивный бронхит, артроза, артрит коленных и голеностопных суставов.
Сколько вам лет?
48.
Я бы посоветовал сменить вашу работу. Ваш организм сильно изношен. Курите, алкоголь употребляете.
Давно забыл, что это такое.
Он вдруг улыбнулся и будто помолодел.
А вы, доктор, употребляете?
И имею склонность, но стараюсь ее контролировать.
Ответил Павлов неожиданно для себя, потому что собирался сказать совершенно другое.
Правду говорите. Это хорошо. А теперь, доктор, скажите правду о моем здоровье.
Если вы не ляжете в ближайшее время стационарно тщательное обследование и реабилитацию, то повторный инфаркт я вам гарантирую.
Выдал Павлов, не моргнув глазом, и тут же выругался про себя.
Это же грубое нарушение врачебной этики. Что ты творишь?
Спасибо, доктор. К сожалению, я не могу воспользоваться вашим советом. Мое служение, моя работа слишком важна.
Пациент снова улыбнулся. На этот раз грустно, и в ту же секунду Павлов осознал, ощутил, что это правда, а не поза или бахвальство.
Выпишите мне какие-нибудь лекарства для поддержания, так сказать.
Конечно, Павлов выписал все, что могло бы пригодиться в странствиях этому необычному человеку. Но тоскливое чувство беспомощности, невозможности что-либо изменить не отпускало. Видно было, что пациент тоже прекрасно понял состояние доктора. Поднялся, сунул рецепты в карман пиджака, а вместо них вынул и положил на край стола флешку.
Будет свободное время, обязательно прочитайте. Там всего один файл.
Свободное время, как всегда, появилось только дома, вечером. После ужина Павлов расположился в любимом кресле с ноутбуком на коленях, воткнул в него флешку и открыл вордовский файл, озаглавленный немного претенциозно.
«День, когда исчезла ложь». Ха, да.
Наверное, я никогда так и не узнаю, что же со мной произошло. То есть, что произошло, как раз известно. А вот почему? Это началось прямо на работе. Полдень в нашем издательстве священен. Ровно в 12 часов прекращают посвистывать сканеры, шуршать бумагой принтеры, замолкает приглушенный перестук компьютерных клавиатур. По комнатам проносится звук отодвигаемых стульев вперемешку с хрустом затекших суставов. Коридоры наполняются топотом и цоканьем каблуков и шпилек. И этот поток плавно стекает к зеркальной панели входа в кафе.
Приветик, Мурзилка.
Меня подхватили под локоть. Ко мне прижалось молодое, горячее даже через ткань рубашки тело Леночки Миловановой. Отдел женской прозы.
Поболтаем?
Мурзилкой меня прозвал друг и коллега Володька Макаров за мою любознательность и способность влипать в самые невероятные истории. На самом деле меня зовут Андрей Петрович Первенцев, заместитель начальника отдела остросюжетной литературы. Лена Милованова полгода назад записала меня в свои ухажеры и с тех пор не упускает случая публично демонстрировать это. Прежде всего в кафе. Девушка она фактурная. И до сегодняшнего дня мне даже льстило такое внимание, подымая самооценку. По сложившейся привычке я открыл рот, чтобы выдать дежурный комплимент, но вместо сладкоречивой фразы вдруг брезгливо поинтересовался. «Что за кошмарные духи у тебя?» Леночка замерла, будто ее столбняк прошиб. Наращенные месяц назад ресницы беспомощно затрепетали, а большие, как у куклы, бледно-голубые глаза наполнились слезами обиды. Я готов был откусить собственный язык и попытался извиниться за грубость, ну или хотя бы перевести все это в неудачную шутку. Но, увы. «Лена, я не хочу с тобой общаться, потому что твои духи меня раздражают».
«Ты...»
Милованова отшатнулась и выставила ладони перед собой, будто защищаясь от меня.
«Ты же говорил, что этот аромат тебя возбуждает».
Жалобно всхлипнула она. «Я солгал, чтобы угодить тебе». «Господи, да что же это я несу? Что со мной?» Билось в голове, но на душе почему-то было спокойно. К собственному ужасу я даже почувствовал что-то вроде удовлетворения от того, что наконец сказал Лене правду. «Правду? Вот же блин! Действительно, именно это я сейчас и сделал. Но почему?»
«Значит, ты меня совсем-совсем ни капельки не любишь?»
Несчастная Милованова все еще надеялась, что я ее разыгрываю, что это просто злая шутка толстокожего холостяка. На миг я словно соединился с ней в одно целое, очень странное и жутковатое чувство. И с пронзительной ясностью осознал, что Лена действительно меня любит. Значит, она говорила мне правду. А вот в себе я ответного порыва не обнаружил. Неприятно и стыдно. Нет. И, пожалуйста, не обижайся, а постарайся понять. Ответил я и поспешил уйти. Кофе мне уже не хотелось. Все затмило острое желание немедленно уволиться из осточертевшего издательства. Именно так, осточертевшего. И это тоже была правда, которую я не позволял себе последние несколько лет. Стало до жути страшно, словно я уже не я, а кто-то другой, будто мне в один миг заменили личность. Из уверенного в себе бодрствующего, в меру циничного и в меру общительного издателя средней руки я вдруг превратился в некий гибрид святого мученика, сумасшедшего и Дон Кихота, в борца за правду против лжи. Голова едва не лопалась от обилия мечущихся мыслей. Справиться с этим хаосом не было никакой возможности, и я понял, что надо срочно посоветоваться с кем-нибудь, кто разбирается в подобных делах. Первым в моем списке, естественно, значился психолог. Издательство наше крупное, цену себе знает, поэтому о здоровой психологической атмосфере в большом коллективе вовремя позаботилось, заключив договор на обслуживание с Центром психологической разгрузки и коррекции поведения, который располагался буквально у нас за стенкой, в том же здании, но в другом крыле. Договор есть договор. Приняли меня незамедлительно. Миловидная девушка в костюмчике медсестры проводила до кабинета с табличкой «Консультант». Им оказался плотный мужчина средних лет, страдающий одышкой и заиканием. Рыхлое лицо землистого цвета, рыбьи глаза и оттопыренные уши никак не способствовали созданию образа знатока тайн человеческой души.
«Что вас беспокоит, Андрей Петрович?»
Поинтересовался он, погружаясь в изучение моей электронной медицинской карты, открывшейся на экране его компьютера. «Я говорю правду».
«Правду? Это хорошо. Правда, желательно говорить всегда, но не везде, а и не всю».
«Вы неважно выглядите, доктор», —